Добрый вечер. Так, мы начнем нашу серьезную тему сегодня. Должны серьезно настроиться, я думаю. Расслабиться сначала нужно, что вы только что были в пробке, а там это стоит нервов. Каждый день есть стрессы, напряжение. А тема глубокая, что делать? Можно отложить на завтра, пока успокоимся. Но мы никогда не успокоимся все равно, поэтому начнем. В городе описывается жизнь страстная, а в лесу она благостная. Поэтому в лесу обычно живут мудрецы. А в крупных городах живут люди, которые хотят разбогатеть или сделать карьеру, или ну, что-то создать. Мы с вами городские жители, мы деятельные, мы активные. И мы не мыслим другого существования, мы не хотим идти в лес, конечно же. Поэтому наша наука самосознания, она будет связана с конкретной природой каждого человека. То есть нет стереотипа. Когда духовную жизнь превращают в стереотип, то для большинства людей становится недоступной. Это так и принято считать. Это не для каждого. Это нужно уйти в лес, или в Гималаи, в пещеру куда-нибудь поглубже, или в яму зарыться и там медитировать. Ни семьи, ни работы нельзя. То есть стереотип определенный, которые люди применяют по отношению к духовной жизни, к духовной практике, к процессу самосознания. Но если вы изучите веды, вы увидите одну вещь. Там нет ни одного стереотипа, потому что веды классифицированы. Для каждого типа людей есть разные наставления и области знания. И даже типы людей хорошо классифицированы в ведах. Если мы сегодня это с вами пишем, мы узнаем себя, и мы узнаем, что применять по отношению к себе, как общаться с людьми разного типа. И таким образом путь самосознания включается, понимание своей собственной природы и понимание окружающего мира. Два момента. Ведь я и мир. Две очень важные для нас категории, самые важные категории. Из этих двух категорий я имеет отправную точку познания. Пока мы не узнаем, кто я есть сам на самом деле, я не могу достичь никакой цели, даже если поставлю ее. Приведем пример. Если мы хотим с вами поехать в Австралию, то несложно взять карту, увидеть Австралию, увидеть необходимый город, Сидней, допустим, и сказать, что я хочу поехать туда, но вы не сможете попасть в Сидней, даже увидев его на карте, увидев точного расположения, пока не определите свои координаты. Согласны? Итак, если мы знаем все с вами прекрасно, весь земной шар, но не знаем, где находимся мы сами, мы абсолютно беспомощны с таким знанием. Итак, отправная точка познания – я сам. Именно с этой точки я начинаю свое путешествие вглубь себя, вглубь времени и пространства, начинаю познавать, как я знаю себя, точно так же и знаю этот мир. То есть мир желаний не изучен человеческим. Такой науки еще нет. Мир желаний человеческих не изучен. Смотрите внимательно. Мы вроде бы знаем, что мы хотим. Мы как будто бы знаем свои желания. И все же мы никогда не удовлетворены. Чего-то мы не знаем. Мы не знаем каких-то еще в себе энергий, еще каких-то желаний, которые требуют также удовлетворения, остаются от нас скрытыми. То есть глубоких желаний мы не знаем. Как помните, есть у Тарковского этот пикник на обочине, или как сталкер называется, где есть такая зона, необычная, фантастическая зона, где исполняются все желания. И вот сюжет такой, что люди стремятся сюда, приходят в эту зону, но какие желания самые важные, большая проблема там возникает у человека. Что же для нас важно на самом деле? Если нас бы сейчас спросили, хорошо, есть возможность, ты в этой зоне находишься, но только три желания ты можешь задать. Интересно, что бы я выбрал? Самых важных. Я могу не сориентироваться, могу не знать. Большая проблема. Я не знаю, что мне нужно на самом деле. Иди туда, не знаю куда, говорится. И принеси то, не знаю что. Вот она позиция. Мы не изучены в области счастья и в области желаний. Много поверхностных желаний. Но что же на самом деле важно? Сегодня об этом поговорим. Наука самосознания включается в познание основательно, глубоко, до основ. Итак, есть основа мира, основа всех энергий, основа всех живых существ. И на этой основе можем хорошо продвигаться. Ну, сегодня поговорим об этих основах науки самосознания, как же представляется личность человека, живого существа в ведических древних книгах. И там уже вы будете сами судить, насколько это будет важно, полезно для нас сегодня, каждому из нас. Итак, Веда. Кстати, сегодня впервые многие пришли. Поднимите руки, кто впервые пришел сегодня. Немножко есть, кто первый раз пришел. Значит, остальные уже слышали подобные темы или участвовали. Многие даже, может быть, уже что-то практикуют. Это элементы медитации, путь самоосознания. Есть даже здесь мастера, которые уже в совершенстве чем-то владеют. Так видно. А есть совсем люди, которые пришли в первый раз. Хорошо. Это не важно. Важна будет атмосфера, которая сложится в конечном итоге. Она и даст ответ. Если она сложится, ответ получит. Если нет, то, может быть, позже получим ответ. Я не знаю. Я не руковожу программой, на самом деле. Мы вместе, от нас многое зависит, от сегодняшних отношений, от того, что мы услышим, и как мы принимать участие и откликаться на то, что услышим. Итак, если есть интерес к самосознанию, приступим к этой теме. Веда означает знание. И обычно мы все изучаем от простого к сложному. Здесь будет наоборот. От сложного к простому. То есть истина будет элементарно проста, вы увидите сами. Ее даже изучать не нужно. Нужно просто с ней согласиться. Нет никаких проблем. Вот когда мы не согласны с истиной, вот это становится очень сложно. Различные пути, сомнения, противоречия, предположения, гипотезы, догадки, опровержения, установление новых и новых правил, перестройки всевозможные. Мы не согласны ни с одной ситуацией в своей жизни. Посмотрите внимательно. Вот в чем сложность. А ситуация всегда проста. Я есть, я существую, и я хочу быть счастливым. Все очень просто. Итак, путь к счастью лежит через шанти. Шанти означает мир. Сначала мир, сначала нужно мир твориться, первая ступень. Затем с платформы мира можем строить отношения и уже приступить как к таковому пониманию счастья. То есть без мира счастье невозможно. Смотрите внимательно, какое количество времени мы пытаемся установить мир на планете? Человечество. Не получается. Нет шанти, нет мира. Тогда как же можем осуществить программу счастья? Веда говорится, основа счастья должен быть мир. Сейчас век Кали. Означает, что мира еще меньше становится. С течением времени, влияние времени еще существует. Мира все меньше и меньше. И чтобы поддерживать мир век Кали в нынешний век, мы прибегаем к политике и войнам. Вам не кажется это противоречиво? Чтобы установить мир, мы объявляем войну. Странно, правда? Но вот такова нынешняя позиция. Почему так? Потому что мир сначала устанавливается в собственном сердце, в собственном уме, гармония, самоосознание начинается с мира. Поэтому, если мы настроены агрессивно или недоверчиво, мы не можем начать еще это общение. Сначала нужно установить мир, благоприятное, добродушное отношение ко всему живому. Это начало всего. То есть это называется на санскрите ахимса. Не убивай, либо не причиняй никому беспокойств. Вот так настройся по отношению к миру. Вот с этого начнешь что-то понимать. Сейчас какие-то были кадры, вот тут Индию показывали, что же они делают. В Индии что-то за культура, этот индуизм, так сказать, не только в Индии. Есть одно общее во всех правилах и ритуалах индуизма или религии, не знаю, чего угодно. Они учатся выражать почтение. Любая духовная практика основана на этом принципе. Это принцип. А уж как он применяется в разных традициях, это уже не так важно. Но важно научиться выражать почтение. Посмотрите внимательно. Пока мы не выражаем почтение друг другу, есть ли шанс понять глубоко окружающих нас людей? Я не уважаю вас вообще. Кто вы такой вообще? Говорите. Кто вы такой? Вы не раскроетесь таким образом. Скажите, а вы кто такой? Вы ничего о себе сокровенного никогда не расскажете в такой атмосфере. Это же естественно. Но если я подойду и скажу, добрый день, очень рад вас видеть, примите мое почтение. Я ваш слуга вообще. И вы чувствуете, что вы готовы раскрывать себя. И знание приходит само по себе, автоматически. Не надо его выколачивать откуда-то. Не надо его кодировать или раскодировать, эти знания. То есть Знание исходит от живого существа, когда выражается культура почтения. То есть в атмосфере почтения открываются удивительные человеческие ценности. Поэтому в обществе, где люди лишены культуры почтения, нет развития. Это в духе борьбы и гордости, это не развитие, это деградация. Это тоже путь, конечно, но это путь деградации. Как говорится, если раньше люди бросали камни с крепостных стен на голову друг другу или смолу кипящую, то теперь они могут бросить атомную бомбу. В чем же прогресс? Прогресс налицо. Но разве это можно назвать прогрессом? От камней до ядерного оружия. Принцип остался разрушать, подчинять, покорять, преобладать, доминировать, быть в центре внимания, захват, мировое господство. В такой атмосфере знание не может развиваться. То, что в этом направлении называют знанием, это называется культивирование невежества. За этим стоит агрессия, зависть, жадность и другие энергии. Так, понимаете теперь, о чем речь пойдет? В каком аспекте речь пойдет? То есть во внутреннем мире человека нужно разобраться. Что же мы с вами организовываем в этом мире? Какой мир? На основе чего? Коммунисты организовывают мир на основе зависти, говорит Саведов. Думаете, идея коммунизма новая? В Ведах она прекрасно написана. Но говорит, что на материальной платформе коммунизм – это организованная зависть. А капитализм – это организованная жадность. Так что же мы с вами организовываем мир? На какой основе? Вот в этом нужно разобраться. Ну, хотя это такие общие вещи. А теперь попытаемся прийти к простым вещам. Разберем структуру одной личности, просто человека. Я покажу здесь небольшую схему для тех, кто пришел впервые. Остальные ее уже знают, видели не один раз. Но это неплохо освежать в памяти. Так, будет доска, будет схема. Личность человека. Мы рассмотрим эту личность человека с очевидных моментов, которые не требуют доказательств. Я думаю, здесь собрались все люди адекватные. И не будут отрицать фактов очевидных. С чего начинается познание человека? С простых вещей, которые каждый может видеть и не сомневаться в этом. Сначала понимаем человека как его форма тела. Просто видим это глазами. Такой факт. Так, кто такой человек? Ну, вот у него две руки, две ноги, голова у него есть, туловище. Вот такой биологический вид. Это человек. Есть детали. Человек может быть мужчина или женщина, может быть молодым или старым, или ребенком. Но принцип функционально. Он должен ходить на двух ногах, у него есть две руки для деятельности, есть голова на плечах. Какая голова, неважно, какая-то есть, неважно. Пока принцип разберет. Есть желудок, вот есть какие-то органы, все это изучено, все преподнесено, хорошо. Но сегодня мы посмотрим на это с другой точки. Какова функция этого всего? Из чего состоит это тело? Как оно функционирует? Функционально как его описать? Веды говорят, все то, что вы видите, человеческая форма, это органы чувств. Ноги – это тоже органы чувств. Руки – тоже органы чувств. Глаза, уши, нос, язык, обоняние, кожа – тоже органы чувств. Они делятся на две группы. Две группы по 5 органов чувств получается, всего 10. Одна группа называется кармендрия, а другая – гьянендрия. Кармендрия – слово «карма» – индриени. Карма – это деятельность. Индриение – чувства. Вот органы. Органы. Деятельные органы чувств. Это ноги. Они действуют. Деятельные органы чувств. Согласны, что без желания вы ходить не будете. Это тоже связано с чувством. Включается механизм передвижения при помощи чувства какого-то. Руки. Деятельные органы чувств. Язык, как речь. Анус, гениталия. Так вот тело двигается, взаимодействует. На окружающий мир оказывает влияние. Вы подходите к кому-то ногами, говорите что-то языком, если он не понимает, показывайте руками. Так, мы добиваемся иногда этого. Жестикулируем руками, то есть это вот деятельные органы чувств. наше влияние. И мир входит в нас через другие органы чувств. Гьянендрия – чувство приобретения знания. Глаза – восприятие внутрь. Уши – звук воспринимают. Обоняние – через нос информация идет внутрь. Вкус – кожа, осязание. Итак, пять таких органов чувств. При помощи одних органов чувств мир входит в меня, влияет на меня. При помощи других я отвечаю, ответное действие совершаю. И так происходит взаимодействие с чувствами, объектами чувств. Дети играют, смотрите. Они играют, есть игрушки, иногда они не могут поделить игрушку. Как это происходит? Ребенок видит глазами красивую игрушку. Ему это больше нравится, чем у него есть. И мгновенно это желание дает команду ногам, иди туда. Руки бери, хватай, твой объект, присваивай, обладай им. Но там тоже есть руки, верно? У того обладателя. И он не отпускает. Тогда в ход идет язык. Они кричат. Они добиваются этого всего. То есть простая схема. Взрослый человек делает немножко по-другому. Он не может так вот просто подойти и взять то, что ему нравится. Ну, бывают такие люди тоже. Но цивилизованные так не делают. Они начинают говорить философию. Они убеждают. Они должны убедить, чтобы эта вещь пришла к нему. Как-то заработать, как-то убедить. Ну, то есть как-то цивилизованным путем. Но делают то же самое. Цивилизованный, не цивилизованный, принцип такой же. Ноги подходят, руки берут, и тогда ваша вещь. Все, вы наслаждаетесь ей, воспринимаете ее, не расстаетесь с ней никогда, смотрите на нее, живете с ней. И так вот чувство действует. Глаза выбирают, уши выбирают, все это блуждает, столько информации. Все это бомбардирует наш ум внутри нас. Поэтому здесь мы уже нарисуем две эти вещи. Здесь у нас органы чувств, которые я перечислил. Какие, еще раз скажите мне. Нет, органы восприятия. Ноги, руки мы не будем писать сюда. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус всегда последним. Интересно. Всегда последним вкус называют. Самый жадный это язык. Его все забывают всегда. Двойная функция у него. Вкус и речь. Самый активный орган чувств. Описывается. Так если вы сможете укротить язык, то вы укротите все остальные чувства. Станете с вами или гос с вами хозяином чувств. Если просто почините себе язык. Речь и вкус. Станете совершенным. Итак, эта информация идет глубже в ум. Очень много информации. Ум сравнивается с таким мужем, у которого 5 жен. Приходит этот муж домой, там 5 жен встречают его. Одна жена говорит, пойдем со мной. Другая говорит, со мной пойдем. То есть руки, ноги его в 5 сторон растаскивают. И он должен принимать решение, куда идти сейчас. То есть ум всегда в таком состоянии находится. Всегда какой-то выбор, какое-то решение нужно принимать, на чем-то остановиться. То есть всегда есть проблемы в уме на основе выбора. Поэтому люди спорят, как провести выходной, куда поехать и прочее. Много всяких желаний. Выбора, и они часто не соглашаются, это нужно руководство, нужен какой-то авторитет, авторитарное даже руководство, принимать решения, заставлять, дети не хотят, а мы их хлопаем, пойдешь, куда я сказал, что у всех свои желания, свои чувства, свои вкусы. В богатых домах это ясно видно, что у каждого своя комната, свой телевизор, свои книги, своя машина, то есть о вкусах не спорят. Вот кажется, что это есть развитие, да, если удовлетворить все виды чувств. Это невозможно, потому что также невозможно победить грипп. Видите, сейчас все новые и новые формы гриппа появляются. Также эти типы чувств, они безграничны, невозможно создать такую цивилизацию, где бы все чувства, органы чувств были удовлетворены. Не так это происходит. Итак, здесь ум, который является как бы 6-м чувством. Если их здесь 5, то ум, 6-е чувство, необычное чувство. Он не выведен как орган наружу. Замечали, нет? Что мозги не вылазят иногда оттуда. Вот, глаза не выглядывают. Вот, смотрим оттуда изнутри. Из ушей мы тоже что-то подслушиваем. Но мозг никогда не высовывается. Понимаете, он там внутри. Ему не нужно это. Ему не нужны эти органы чувств. Он сам по себе может воспринимать. Одновременно все эти функции иметь. Видите, какой удивительный ум. Глаз только видит. Ухо только слышит, нос только чувствует запах, кожа только осязает, а язык только чувствует вкус. А ум это может делать одновременно все. Это знаете, как интересно? Когда все это одновременно приносит ему наслаждение, красивое что-то видим, прекрасное что-то слышим, одновременно, представьте, что-то прекрасное нюхаем, запах тут же добавляется. И еще осязаем, и еще тут же на язык что-то нам кладут, потрясающе. У меня возникает чувство счастья в это время, когда это все одновременно, его чувствуется как вдохновение, как вера в то, что мы на самом деле будем счастливы, можем стать счастливыми людьми. Да? В такой атмосфере люди верят в счастье, они создают искусственную атмосферу, они приходят на Новый год, на вечеринку, в красивых одеждах, в красивые помещения, с красивой музыкой, с приятными духами, и там уже блюда готовятся, и запахи идут с кухни, и приятные люди, с которыми приятно общаться, и они встают и говорят, будем жить счастливы в 2009 году. С великим энтузиазмом это провозглашают, хотя уже 2008 лет они не были счастливы, но в 2009 точно будем счастливы. Эта атмосфера создается просто органами чувств. Стимуляция называется. Можно стимулировать счастье. Вот его нет, а можно его стимулировать. Например, духи какие-то подарить друг другу, какие-то объекты чувств. Вот, организовать так, чтобы чувствам было приятно, и уже мы хотим жить дальше. Если ваша жена чем-то недовольна, сходите с ней в магазин, купите ей что-нибудь, и уже будет гораздо лучше. Больше энтузиазма, продолжать отношения. Больше, кажется, любви в этом, правда? То есть современная наука парфюмерии и прочее достигла большого в этом успеха сейчас. Вот эти состояния волос, как быть привлекательной, духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров одновременно. То есть вот так. Чувства, они создают такую иллюзию комфорта, приятного и счастья. Поэтому на этих двух моментах, если описать, как человек воспринимает через чувство и ум окружающий мир, вы удивитесь. Если чувствам плохо, уму тоже плохо. Чувствам хорошо и уму хорошо. Он полностью зависим от того, что он воспринимает в этом мире, какие объекты чувств. Поэтому главным образом на этом уровне человек пытается быть счастливым, организовывая свой быт, свое непосредственное окружение, квартира, обои, мебель, машина, вот эта лакировка, полировка, одежда, волосы, духи, вот все эти атрибуты, все заполнено, заполнено, все супер-супер гипермаркеты. Что, чувство нас убеждает, что это важно, чтобы мы были счастливы. И также любовь, смотрите. Когда мы видим такой объект с такими атрибутами, с прекрасной кожей, с волосами, представьте себе, с такими ослепительными, с фигурой, с запахом. Все соответствует нашим идеалам. В уме возникает чувство любви, приятного очень. И небольшой шаг, когда проникнет это глубже, это называется уже влюбленность. Не просто приятное ощущение, а сильное-сильное чувство. Это здесь у нас платформа разума. То есть через чувство объект сначала проникает в ум, создает впечатление, приятного, неприятного. Если это неприятно, ум отвергнет, выплюнет. Если приятно, он примет. Он принимает это, а затем передает в разум. Смотри, как хорошо. Курить сигареты. А ты говорил. Он убеждает его, видите, я счастлив, это хорошо, смотри, меня это стимулирует, я настоящий мужчина уже. Я прям как с рекламой Marlboro. Я такой же стал свободный, как тот ковбой с этой сигаретой. Я себя чувствую просто потрясающе. Что это общение, оно навязывает вот этот стиль. И человек думает, так это же смысл жизни вообще быть таким свободным, знаете, раскованным. Таким вот все принимать, понимаете, жить полноценной жизнью. Это проникает концепция в разум. И тогда в разуме мы видим есть бутылки, сигареты, наркотики. То есть это уже рабство сознания, смотрите. Если в разум проникают такие вещи, не какая-то высшая цель, а просто объекты чувств, это уже проблема. То есть пока это в уме, это не проблема. Например, корова, вот в Индии, если вы приедете в Индию, вы увидите, там корова ходит прямо по улицам и в магазины заходит тоже. Потому что магазины там, они сразу вот на улице, вот так лавка открывается тут же, вот прямо на улице. Там фрукты, сладости, что хотите. И корова найдет, и она вот не пройдет мимо сладостей или фруктов. Она заходит иногда, и пока хозяин отворачивается, она уже ест там его бананы. Вот так действует чувство и ум. А человек не может так делать, верно? Он хочет взять бананы, но нет денег, он пройдет мимо. Кто его контролирует? Разум. А бывают такие люди, которые как коровы. Он не пройдет мимо, даже если денег нет, как-то сворует все равно. То есть отсутствие разума. То есть желание чувств сильнее рассудка. Сильнее осознание последствий. Он не видит будущего. То есть он ослеплен каким-то объектом чувств и не понимает последствий поступка. Даже если ему сказать, что за воровство, за кражу, статья какая-то, он не поверит. Все равно, а мало ли, может, никто не видел. То есть ему трудно получить опыт просто на слух, просто получив наставление. Ему нужно ударить палкой, тогда он поймет, да, кажется, нельзя это делать. Как? Аргументом ад бакулом. Животное для него аргумент палка. То есть человек, потерявший разум, уподобляется животному, говорит Саведах. Представьте такую ситуацию. Человек стоит на улице, жарко, лето, Москва, сегодня тепло. В Москве много людей, очень-очень большой выбор, зрелищ, магазин, много женщин красивых. И тут как раз красиво женщина недалеко стоит. И мужчина молодой тоже. Он увидел ее. И глаз посылает информацию в ум. Он говорит, потрясающе, ничего подобного никогда не видел. Подойди, ноги же есть, давай. Органы чувств же есть, иди. Язык, ну, поговори, скажи что-нибудь. Ну, она, может быть, тоже тебе понравилась. Ну-ка, узнай сейчас. Может быть, все в порядке. Итак, ум уже подает такой сигнал, такое есть желание подойти, посмотреть ближе, познакомиться, почувствовать запах духов или чего-то еще. А разум говорит, ты что, с ума сошел? У тебя же жена рядом стоит. Видите, он как бы контролирует ситуацию. А знаешь, что будет из этого, что получится? Будет вот то-то, то-то. Не-не, стоп. Зачем куда-то идти? Лучше здесь постоять. Лучше отвлечься на что-нибудь другое. Итак, в человеке, где необузданное чувство, всегда идет борьба между умом и разумом. Делать, не делать, как делать, скрыть что-то, раскрыть что-то. Знаете, это целая политика в уме вообще. Как себе представлять. Поэтому человек всегда лжет, постоянно лжет. Как только вот, знаете, на него смотрят глазами, начинает лгать сразу. Особенно если фотоаппарат наставить на человека, он все равно начинает лгать, понимаете? Он, естественно, когда один. И такие глупости начинает делать, когда один. Не дай бог вообще. Ну, вот если поставить скрытую камеру и показать, что люди вообще делают, когда никого нет дома. Страшная картина вообще. Но когда мы сидим здесь все в зале, и мы специально приготовились, мы оделись, мы всех обманываем просто, на самом деле. То есть человек единственное существо, говорится, во вселенной, ведах, говорится, который лжет. Животное, если даже на сцену его поднять, он будет там поднимет лапу, будет чесать ухо, вот так вот, понимаете? Нет проблем, он простой. Как он есть, вы сразу понимаете, вы видите. Но человек, если поднять на сцену, его не узнать просто будет. Большая разница, на сцене или не на сцене, или где он находится. От этого зависит его поведение. То есть вот такой разум человека. Он непостоянный, потому что органы чувств сильнее разума. Нас контролирует сейчас не собственный разум, а коллектив, общество, обстоятельства. Поэтому для людей, которые не могут себя сами организовать, есть социум, который требует под страхом соблюдения закона, потому что разум слабый. И чем слабее разум, тем больше нужно законов, тем больше контроля, тем сложнее будет устроена цивилизация. Представьте, если бы мы с вами перестали лгать. Даже документов не нужно было делать никаких. Не нужно. Ни печати, ни штампов, ни заверений, ни нотариусов, ни таможень, ни границ. Ни паспортов. Просто нужно было спросить, как тебя зовут, откуда ты, кто твой родитель, и все. Больше ничего. Но такого невозможно в человеческом обществе. Человек лжет постоянно. Поэтому вас будут проверять, если границу пересекаете, вас всего просмотрят, просветят, обыщут, откроют все чемоданы, поинтересуются. Потому что мы не доверяем друг другу вот это состояние. Итак, любовь на уровне чувств. Это просто приятное ощущение. Приятно говорить с этим человеком, его голос, его форма, его манеры, его запахи. Мне очень подходит. Если еще и ум такой же, понимает меня вообще замечательно, в общем, родной человек совершенно. Если у него еще одинаковые цели, зарабатывание денег, например, мы будем вместе всю жизнь что-то делать, конечно же. То есть совпадения есть какие-то. Какие-то есть вкусы совпадают. Поэтому люди делятся на какие-то группы, группировки по вкусам. Разные типы чувств, ума, разума существуют. Поэтому люди могут группироваться согласно вот этим типам. И когда чувством приятно общаться, возникает обожествление в уме, называется влюбленность. Человек наделяет объект любви тем, чем на самом деле он не обладает. как Пушкин пишет стихи, или какой-то поэт пишет стихи, что она соткана из воздуха, она соткана из света, она пришла из какого-то неземного мира, и она ангел. Ну а подойдите поближе к этому ангелу, пахнет потом. Смотрите, многие поэты, они просто шокируются. Или вот молодые люди, которые идеализируют, вот как объект любви, подходят близко, и запах пота. Это их просто шокирует. Потому что они думали совсем по-другому. То есть обожествляется объект. Далеко от реальности. И значит, эта любовь, она приносит разочарование. Об этом только и поют, весь мир поет об этом. Была любовь и ушла. Листья пожелтели и опали, потому что и любовь также, она тоже вот увяла. И новая песня, новая любовь, новый объект. Мы разошлись, как море корабли. Много песен. Ну, все песни об этом фактически. Вот эти все шлягеры только об этом поют. Мы встретились, потом разошлись, и все. И потом снова с кем-то встретились, снова разошлись. То есть пока приятно, принимаем, пока, когда неприятно, отвергаем. Ум и чувства. Вы жуете жевательную резинку. Пока сладкое, держите во рту. Вкус ушел. Все, выплюнули. Больше не надо. Это пример слабый. Я приведу сейчас пример лучше. В Индии там делают сироп из сахарного тростника. Выжимают его. Такие вот металлические шестеренки с валиками. Такие вот машина есть. И такая ручка. Простая, допотопная такая система. Ручная, механическая. И сахарный тростник вот такой жесткий, как дерево, но насыщенный соком. И вот его пропускают через эти валики. Выжимают этот сок. Но они не просто выжимают, они выжимают до капли, они потом складывают вот так тростник еще в два раза, еще раз, потом еще в два раза, еще, и вот насколько возможно прокручивают это до последней капли, наконец все выжили. Вот этот жмых, там уже ничего нет, бросают сюда неподалеку, вот так. А там уже корова стоит, ждет. Там никакого сока, но еще какой-то вкус остается, верно? Что-то еще можно ощутить, и корова берет его и жует, стоит. И кажется, что она наслаждается жизнью. Сока там никакого нет вообще. Корове никто не даст этот сок пить, она просто жрет этот тростник. И в конце концов она уже этот вкус тоже весь выжимает оттуда. И такой выплевывает такой шарик, знаете, такой хорошо размолотый, такой зеленый, ну, такой круглый, красивый. Вот. И уходит. И там другая корова стоит. Она подходит к этому шарику и еще там какой-то вкус находит, дожевывает его. Итак, люди, они встречаются, влюбляются, потом соединяются, наслаждаются, а потом надоедают друг другу и выплевывают. Идет другая корова. Энергетически, если вы наслаждались какой-то женщиной, это уже ваша пища, это часть вашего сознания, часть вашей энергии. Энергетически вы уже связаны. Означает, что тоже вы просто выплевываете остатки какие-то. Но там еще какой-то вкус же остался, верно? Другая корова подходит и дожевывает эти остатки. И потом третья корова, четвертая может прийти корова. Мир пережевывания пережеванного называется в ведах. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить счастье как свежие чувства. Не какое-то утраченное, знаете, когда там первая любовь такая вот была свежая, а потом все. Нет, куда же все девается вообще? Почему так все пресыщается? Куда же все уходит безвозвратно? Это лишь память и сожаление об этом. И может быть, мне еще и повезет в жизни, я не знаю. Нет. Нет, просто так не повезет. Нужно иметь знания. Случайностей не бывает. Вы же не говорите так. Я пойду сейчас погуляю по улице, может быть, повезет, и я стану академиком наук. Нет, вы идете почему-то в школу, потом в институт, вы учитесь, вы работаете, вы потом становитесь академиком наук. Может быть. То есть есть законы развития. А как так может быть, что вы пошли по улице, прогулялись и вернулись уже дипломированным каким-то? Ну, повезло, понимаете? Люди сразу увидели, оценили, понимаете, сразу мне вручили диплом и степень какую-то. Не так, что везение – это закон. Это не какая-то случайность, когда выпадает, вот, знаете, случайно так вот на кого-то, раз и упало просто вот, нежданно-негаданно. Закон кармы. Что посеешь, то пожнешь. Мы не можем его проследить в деталях, хотя иногда это возможно при помощи хороших астрологов, но их мало сейчас таких хороших астрологов. Очень немного. Но все же есть такие люди, которые могут как-то вашу карму там проанализировать, продиагностировать, что-то там сказать, что-то там предвидеть до какой-то степени. То есть жизнь полностью предопределена. Тогда скажите, за что мы с вами боремся? Не тратим ли мы напрасно свою энергию? Срок жизни ваш предопределен. Ваша сила разума предопределена. Ваши родственники предопределены. Счастье и страдания предопределены. Количество денег предопределено. Количество пищи, которую вы сидите и переварите, предопределено и уже выделено. За что же мы с вами боремся, интересно? Подумайте. Если вы в этом не уверены, подумайте сами. Мы заказываем какие-то страдания, несчастья в своей жизни. Есть такое бюро, где мы заказы такие посылаем, нет? По телефону прям берем, каталог такой, знаете, есть. И там все это классифицировано, вот такая вот адская пытка, вот такое адское страдание, вот тут вот развод не заказывали, вот можно заказать развод, можно сказать измену, можно сказать террористический акт. Конечно, это уже на самом деле можно заказывать, уже такие каталоги скоро будут, а может уже есть даже. Но мы себе этого не заказываем, в всяком случае, правильно? Мы кому-то другому, может быть, иногда заказываем, но себе нет. Хотя, может быть, скоро появятся такие люди, опять же. Я не уверен уже. Уже не знаю, что и сказать даже. На что же опираться сейчас? Так или иначе, если вы не заказывали, то почему это приходится? Почему приходит и измена иногда, и развод, и неприятности? Почему так происходит? Вы не заказывали. Вы не хотели этого, вы ничего не делали для этого, кажется. А потому что это предопределено. Вот точно так же приходит и счастье. Заказываете, не заказываете? Оно придет, оно предопределено в свое время. Например, вы идете в какой-нибудь магазин, даже в магазин сейчас не идете, нет. Просто звоните по телефону, вот, я не знаю, здесь есть такая служба, набираете, и говорите, мне нужно стиральную машинку такой-то марки вот установить такого-то числа. Перечисляю деньги на счет, все, на электронный счет. Вы оплатили? Оплатили. Ровно через 3 дня у вас будет стоять машинка, все предопределено. Почему? Потому что вы уже оплатили. Плата – это наше действие. Что посеешь, то пожнешь. Совершил поступок, жди результат. Ты же заплатил. Все, во Вселенной нет никаких случайностей. Все точно, точно в соответствии с действием. И есть причинно-следственная связь, очень четкая. Ученые физики утверждают, что даже один атом во Вселенной не выведен из равновесия, не случайно, находится точно на своем месте, иначе бы все разрушилось. Точность, абсолютная точность законов. А мы говорим, вот повезло, вот не повезло. Нет, есть законы везения. Если мы хотим, чтобы нам везло, нужно жить по законам везения. К сожалению, пока мы живем по законам невезения, означает, что хочу, то и делаю. Значит, закон невезения. А в русских сказках эта информация записана. И даже дети прекрасно это понимают. Кстати, дети это лучше всего и понимают почему-то. Взрослые уже не понимают, не верят в эту сказку. Делай доброе другим, и получишь. Тебе повезет. Тебе просто повезет в жизни. Это так выразится. Тебе тоже кто-то поможет. Если ты прощаешь кого-то, и тебя простят. Как просто все. Если ты кого-то предал, тебя тоже предадут. Убил кого-то, тебе очень не повезет. Будет большая проблема. Законы кармы очень строгие. Итак, если бы этих законов кармы не было, почему люди скрывают свои греховные поступки, скажите? Они знают, возмездие придет. Они скрывают, чтобы возмездие не пришло. Но от себя это не скроешь. Это невозможно. Например, вы заразились какой-то болезнью. Если в Индию поехать, там есть тиф. Индийский тиф, но он не такой серьезный, как здесь. Легче лечиться от него. Но у него инкубационный период 50 дней. Приезжаете из Индии, вы еще здоров. И вдруг вы заболели тифом. Вы даже не знаете, не помните, где это было. Вы не установите точно причины. Где, когда вы что-то съели или выпили какую-то воду. Вы не знаете точно конкретную причину. Но об этом говорит симптом. Болезнь. Вас все равно будут лечить. Не так ли? Это не будет аргументом, если вы скажете, а я не помню, где я заразился, что мне лечить? Я не помню, несправедливо вообще. Я не помню тех поступков, которые совершил. Ты не помнишь тех поступков, но эти поступки помнят тебя. Они у тебя живут в форме твоих качеств и характера. Греховная деятельность в прошлом выражается в том, что человек упрямый, как осел становится. Понимаете? Он не знает и знать не хочет вообще. Ослинное упрямство. Результат прошлых злодеяний. Итак, все поступки, которые мы совершили, хорошие и плохие, будут нашими сегодняшними хорошими или плохими качествами. А это означает, будет взаимодействовать. С плохими качествами мы будем взаимодействовать как? Мы сами же страдать от своих плохих, от вспыльчивости, от раздражительности, от гневливости или от зависти. Будем сами же страдать. От хороших качеств мы получать что-то хорошее, приятное. То есть законы причинно-следственной связи. Итак, ум не различает эти вещи. Он просто смотрит, приятно, делай. Неприятно, не делай. Сейчас это хорошо изучено. Вся Москва, она не только Москва и Петербург, и все другие города, и вся Европа, вся Америка. Они на этом поприще делают большие деньги. Что это такое, о чем мы говорим с вами сейчас? Это называется реклама. Такая важная сейчас вещь для нашего прогресса общества. Видели такую рекламу? Я сейчас не помню, нарисую ли сейчас точно, но вы узнаете. Это прерия. Я художник. Это лошадь. Читали в рекламе? Я художник. Ну, трудно поверить, конечно, так. Но я на самом деле художник. Заходящее солнце. И что тут написано внизу? Ну, конечно, Мальборо. Ну, видите, я художник. Вы узнали. Мальборо. Скажите, какое отношение имеет сигареты к этому пейзажу? Прерия, заходящее солнце, свобода. Вы на мустанге, вы вообще свободный парень. И вы очень таинственный, ваше лицо всегда скрыто шляпой. Вас не видно никогда. Вы самое загадочное существо в мире вообще. Мальборо. И поэтому у вас во рту сигареты, и вы вот поэтому такой стали загадочный, непостижимый, свободный, что вы курите Мальборо. Создается образ для ума и чувств. И ум принимает эту картину, красивая картина, связанная с Мальборо, связанная с сигаретой. Не так ли? Это для ума и чувств. Смотрите, какое пространство хорошего качества. Курите сигареты Мальборо, курите. А Минздрав здесь слабо вас предупреждает, робко так предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Это разум немножко. А раньше даже этого и не было. Помните в старых рекламах? Потом чуть-чуть разума появилось, чуть-чуть еще больше. Основное место уделяется чувствам и уму, вот этому приятному восприятию. И что происходит? Вы смотрите на сигарету, на рекламу, ум привлекается, возникает желание быть счастливым, а вы не пробовали, и вы не удовлетворены. Чем больше вы зарезаете рекламу, тем больше вы не удовлетворены. Вы хотите теперь попробовать. Вы уже не удовлетворены. Нужно пробовать, чтобы быть удовлетворенным. Возникает стимул взять сигарету и выкурить в этом настроении Мальборо. То есть одеть шляпу и прочее. Так, почувствовать. О, потрясающе просто. Итак, почему люди курят? Потому что они раньше курили, раз. И второе, они общались с теми, кто курит, или с теми, кому выгодно курить. Вот причина курения. Больше никакой нет причины курения. Ребенок у вас не попросит сигарету, пока не увидит и не стимулируется этим. Это не дано от природы. Это навязанная привычка чувствами и умом. Все что угодно можно привить любые вкусы человеку. Алкоголизм, наркоманию, все что угодно. Хотя это не требуется для разума. Более того, вы даже без этого жить не сможете. Будете всю жизнь платить за это деньги. Хотя это нет никакой необходимости. Полностью. Итак, разум отвечает за то, чтобы оценивать вещи с точки зрения последствий. Значит, настоящую рекламу можно сделать другую, с позиции разума. Рисуем рекламу. Я снова художник. Вот. Это коняга. Такая вот, знаете, она тут. Не знаю, будет похоже, не похоже. В общем, он плачет, несчастный. Здесь шляпа ковбоя. Здесь две ноги такие. Вот, в общем, Минздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Мальборо. Вот такую рекламу нужно делать повсюду. Это веды говорят, рекламируйте результат, не рекламируйте процесс. Преступление рекламировать процесс, сразу результат рекламируйте. Или там мусорный бачок какой-нибудь, там тоже ноги оттуда выглядывают. Вот водка русская, скажем, чистая, как слеза. Вот такой результат. Получайте. Вот это настоящая честная реклама будет. С позиции разума. Но если вы такую рекламу создадите, никто не примет ее сейчас в обществе. Ни одна фирма. Скажет, плохая реклама. А много ли корова дает молока? Да мы молока не видали пока, правильно? Ну так вы не продадите корову. Главное продать эту корову. Пускай плохая вещь, но выгодно продать нужно. Вот в чем весь секрет. Итак, изначально это было задумано для какого-то обогащения. А позже, смотрите, как интересно. Те, кто это задумал, сами приняли это как образ жизни и стали частью этого порока. И теперь мы уже не можем понять, откуда все началось. И как интересно. Интересный момент. Дракон живет. Ну, страшный такой отвратительный дракон, который вот всех порабощает вокруг, делает что хочет с людьми, то пожирает кого-то, то еще что-нибудь. а живет у себя в замке, в каменном и недоступен. И терроризирует все население. И тогда герой какой-то появляется. Говорит, я убью дракона. И выходят старики, благословляют его, там женщины, дети, все молятся, не убей этого несчастного жуткого дракона. Мы уже устали от этой жизни, дают ему лучшего коня, лучшее оружие, отправляют все с молитвой, он уходит и не возвращается. Не возвращается, дракон сильный очень. И снова какой-то герой появляется через какое-то время, снова идет и не возвращается. Они никогда не возвращаются. Вообще, как же, можно убить дракона или нельзя? Или, значит, это зло вообще всегда будет существовать? Нет, сказал герой, я все-таки убью этого дракона. Дайте мне коня, дайте мне копье и меч, дайте мне самое лучшее, дайте мне благословение. Он снова идет, подходит к одному замку, стучит своей булавой по воротам, вызывает дракона на бой, выходит такой тщедушный дракончик. Он его сразу валит на землю, берет меч, чтобы отсечь голову. Дракон говорит, не спеши, дорогой. Дракон убить невозможно. Как невозможно? Я тебя уже практически победил. Почему невозможно? Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, кто я? Я тот герой, который в прошлом ходил убивать дракона. Каждый, кто убивает дракона, становится сам драконом. Вы применяете методы те же самые. Да? Отучите своего ребенка курить. Вы должны сами оставить курение. Нужно перестать быть драконом, чтобы что-то изменить. Нужно изменить себя, говорит, если мы хотим менять мир. Если мы хотим все контролировать, чтобы все подчинялось какому-то порядку. Контролируйте сначала свои чувства. И вы обретете могущество в мыслях и в речи. И люди будут слушать, что вы говорите истину. То есть нужно стать аскетом, нужно стать образ святого вести, чтобы речи доходили до людей. Нужно иметь силу. Силу, то есть за этой силой стоит определенная деятельность. Деятельность разума. Итак, разум – это практическая деятельность. Это не какая-то теория умственная, может быть так, а может быть эдак. Разум означает, сделаешь так – получит такой результат. Все, это разум. Вы к врачу приходите, он говорит, вот это лекарство, 3 раза в день, и будет вот такой результат. Все. Можете даже не знать на уровне ума, как работает это лекарство. Не имеет значения. Оно будет работать независимо от того, что понимаем этого или не понимаем это. Это разум. Например, есть много вещей, которые мы вообще не понимаем, как устроены, но мы прекрасно ими пользуемся и живем. С платформой разума. Компьютер, все знают, как устроен, все тонкости. Не все. Скорее всего, никто не знает. Только специалисты. Современные машины нет. Но мы им прекрасно пользуемся. Принцип знаем, верно? Разум – это понимание принципа жизни. Если вы знаете законы кармы, в принципе, вы не ошибаетесь в этой жизни. Знаете, разум. Могущественное средство, оказывается. Есть 3 вида деятельности. Карма, а-карма и ви-карма. Если поймете 3 эти вещи, вы никогда не запутаетесь в жизни. Не нужно анализировать карму, диагностировать. Это слишком сложно для ума. Для разума. Поймите, что такое деятельность, что такое запрещенная деятельность и что такое бездействие. Всего 3. Это каждый может усвоить. А потом делайте так, и вы увидите. Можете прожить 100 лет, не испытав никаких последствий деятельности. Счастливо. Даже болезни к вам не придут. Карма – это болезнь также. Плохая карма. Итак, если мы знаем, что делать надо, а что не надо, плохая карма не приходит. Приходит только хорошая карма. Видите? Законы счастливой жизни. Везение. Если мы хотим, чтобы нам повезло, должны действовать соответствующим образом. Над разумом, конечно, есть энергии повыше. Это еще область материи мы описываем. Мы еще не говорим о самой личности. Это лишь структура личности. То, на что личность как бы разделяется внутри нас. Мы чувствуем, вот есть на уровне чувств, мы так понимаем, на уровне ума уже вот по-другому понимаем, на уровне разума другая картина мира. То есть личность как бы структурирована. Но личность-то одна. На 3 этажах мы по-разному видим, но видящий тот же самый. Кто это? Это и есть я, сознание, пронизывающее нашу структуру тела. Поэтому в себе можем ощутить большое количество «я». Я вижу, я слышу, я обоняю, осязаю, чувствую вкус, я размышляю, я различаю, я спорю с собой. И это «я» можно направлять на любую платформу и на любой орган. Это называется медитация. Смотри, что вы хотите понять. То, что вы хотите понять, обратите туда свое внимание, свое «я», погрузите туда, сосредоточьтесь, и вы сможете познавать мир, любую область мира. Просто, при помощи медитации, без напряжения ума. Ум напрягают тогда, когда человек не сосредоточен должным образом, не сконцентрирован должным образом. Тогда напрягается ум, чтобы искать информацию. Поиск идет. Знания нет, просто идет поиск, поиск, поиск информации идет. Но если вы сосредоточены, не нужно ничего искать, вы получаете ответ прямо внутри себя. Например, человеку, есть такие люди, дегустаторы. Я видел документальный фильм об одном дегустаторе. Один из феноменов, который жил, по-моему, в Петербурге в свое время. Человек. Он приходил на работу. Редко, не каждый день работал. У него язык потрясающий. Он различал такие оттенки, не знаю, ну, уникум человек. И он следил за этим, никогда не перегружал его всякими вкусами, не переедал. То есть берег этот орган чувств. Он приходил на работу. Ему предлагали какое-то блюдо дегустировать. И что привести его в соответствие со вкусами каких-то стандартов. И подавали ему комиссия на стерильном блюде небольшое количество от этого продукта. Чуть-чуть. А он должен прийти натощак туда, подготовленный. И он заходит в этот зал человек, вот это блюдце, и тут комиссия, сейчас будет смотреть на него. Он берет ложечку стерильную, кладет на язык, закрывает глаза, весь в языке, в вкусе. И все говорят «чшш», чтобы уши не мешали ему. Концентрация. Несколько секунд, он описывает все, какие компоненты там, и чего, что можно еще добавить, чтобы достичь совершенства. Все. Все. Несколько секунд. Никакой химии, никакого анализа, просто язык, концентрация, все. В Индии я видел человека собственными глазами. Я слышал о таких людях. Но в эту поездку в Индию я видел одного человека. Я зашел в один офис в Индии. Обычно сейчас в офисах в Индии также везде есть компьютеры. Также, если они что-то считают, там есть компьютеры, что быстро можно считать, там, что-то регистрировать. Но там сидел человек, который считал деньги. Вокруг него стояли люди, которые просто давали ему какие-то данные. Он сидел вот так в челме, вот так глаза у него дрожали немножко, полуприкрытые были, он вот так вот пальцами делал. И просто говорил вслух цифры, и все, шестизначные. Он мог делить, умножать, прибавлять, вычитать все что угодно, сразу же, быстрее, чем компьютер. То есть пока вы включите компьютер, он уже дает все ответы. Все. То есть вот с таким человеком я встретился в Индии. Это тоже концентрация. Если вы сконцентрированы, вы же не знаете, как это происходит, результат приходит к вам. То есть он приходит с другого какого-то уровня. Например, в интернет вы выходите, вы набираете поиск, слово какое-то, кнопку, и информация вышла. Все, вы же не напрягаете ум. Информация где-то есть уже. Все, это знание уже где-то существует. Вам нужно просто иметь связь с этим моментом. Вот это концентрация называется. Итак, если вы, допустим, погружены в слух, что-то очень внимательно слушаете, то вы плохо видите в это время. И так далее. Все чувства подавляются, видите? Можете не заметить, что там было в это время в комнате. Кто там прошел, кто-то что-то сделал, вы что-то слышали, были увлечены, вы не заметили. Или вы задумались, ваше «я» вот здесь сейчас находится. Я говорю «Вася». А Вася не слышит, он думает о чем-то. Он даже не слышит, я прямо ему в ухо говорю, Вася, а что, ты меня? Да, такое бывает? Бывает. Вот это я, оно может располагаться. Если погрузить в разум, вам открывается прошлое, настоящее и будущее. К сожалению, у нас такой привычки нет сейчас, погружаться в разум. Нам сейчас не очень понятно выражение само по себе. В чувство погружаться и ум более или менее понятно. Задуматься о чем-то, допустим, можно. Или чем-то увлечься какой-то деятельностью чувств. Да, но что такое разум, как погрузиться туда? Но если вы погружаетесь, то видите прошлое, настоящее и будущее. Вы легко можете понять свою прошлую жизнь, опираясь просто на настоящий момент, потому что настоящее – следствие прошлого. И настоящие поступки – это будет причиной будущего, будущей жизни, следующих лет. Разве это не сложно? Не просто понять. Это простая вещь. Ну, например, кто-то пристрастен к алкоголю. Разве вы не видите уже будущего человека? Уже до какой-то степени вы видите будущее человека. А если кто-то ходит вот в такой юбке постоянно по улицам, вы уже понимаете, с чем это дальше кончится. Любая мать это знает, если дочь начинает так себя вести. Она уже знает, к чему это приведет. Уже есть опыт. Разум вы видите. Так, и таким образом можете расширять это понимание разума. Для этого нужно что иметь? Глубокое уважение к живым существам. Вот и все, на что нужно сосредоточить ум. И вы будете видеть будущее. Заметьте, все эти ясновидцы, обычно, они были крайне доброжелательными и добрыми людьми. Это главное их качество. Все великие люди, известные в мире искусства, актерского мастерства, или живописи, или науки, посмотрите, у них есть запас добродетели. Обязательно. Иначе они не смогут делать никаких открытий. Например, одна женщина в Казахстане лечит так. Она берет лекарство. Ядовитое растение. Это ядовитое растение. Делает настойку. Яд. Вы не можете пить яд. А и заговаривает его. Она мусульманка. Это молитва читает, так вот делает замет, вот читает и заговаривает. Потом лекарство на всех одно причем. Никаких других лекарств нет. Говорит, пей это лекарство. Вы пьете лекарство, яд убивает болезни, а вас не трогает. Пожалуйста. Очень просто все. Управляемая энергия. Просто управляемая энергия. Таким образом, разум способен управлять. То, что мы видим с вами творение, вот этот материальный мир, это тоже проявление чего-то разума. Кто-то может создавать материальные элементы. Я скажу, как это делать. Конечно, всех заинтересует, как сделать золото. Кризис – это очень важно. Поэтому мы поговорим об этом сегодня. Но только в этом зале, только для москвичей, хорошо? Это очень дорогая лекция, поэтому это эксклюзив. В общем, золото. Как делать золото? Только никому, хорошо? По секрету. Но я сейчас дам рецепт, и через 3 дня мы уже получим первые результаты. Если кто-то осмелится, так сделай, конечно. То есть золото – это атомный вес, если соединить ртуть с бронзой, а это будет атомный вес золота. Посмотрите таблицу Менделеева, все совпадает. Также написано в ведах, нужно взять ртуть и бронзу. Но как? Так просто их нельзя смешать, верно же? Если даже расплавить, им не получится. Алхимики думали об этом. Я скажу. Слушайте внимательно. Нужно пить ртуть. Определенную дозу выпить ртути. Только не умрите, пожалуйста. Потому что это яд, чистейший яд. То есть вы должны развить мистические ситхи, чтобы держать ртуть в себе и не умирать, 3 дня ходить. Там температура будет у вас, что-то еще, кошмары какие-то будут. Не обращайте внимания. Терпите. Потому что вы должны медитировать на золото. Через 3 дня, не больше, нужно встать пораньше утром и помочиться на бронзу, и получится золото. Все. Гарантия. Если 3 дня выдержите, не умрете, золото получите. Ну, конечно, никто это не осуществит, но в ведах именно так и описывается. Мистики так делали в прошлом. Превращали бронзу в золото. Эта информация сохранилась, алхимики потом это искали, этот рецепт. Ученые хотят того же самого. Чего они хотят? Превращать материальные элементы в такие, которые они им нужны. Трансформировать материю. Поэтому изучают эту ядерную энергию, эти атомы, эти протоны, эти электроны. Желание менять качество материи по собственному желанию. Алхимия интересует людей. Да. Так вот, в ведах описывается, алхимия – это энергия разума. Разум может трансформировать материю. Например, разум с умом вместе. Например, вы гневаетесь, и у вас меняется состав крови. Вы трансформируете материю. Вы завидуете, и в кровь выбрасывается яд, и вам плохо. От собственной зависти, от собственного яда. Вы влюбляетесь, в кровь выбрасывается наркотик. И вам хорошо, счастье. Наркомания просто, естественная. Вы испугались, адреналин появится, видите? На ваше умонастроение тонкого тела реагирует физическое тело, меняется на глазах. Собаки имеют такой нюх, в 300 раз, по-моему, превышает способность человеческого возможности нюхать. Они могут уловить запах даже вашего страха, вашего настроения. По запаху могут понять, боитесь вы или не боитесь. Так сделает, и все понимает собака. Потому что вы выделяете определенные вещества, когда боитесь. А когда вы добрый, по-другому пахнете. Видите, как все меняется тело? Мать смотрит на ребенка, идет молоко у нее. Трансформатор. Откуда берет это молоко? Вы же не заливали туда молоко? С лимонного дерева получаете лимона. Что вы лимоном, лимонной кислотой поливали его, что ли? Трансформация на глазах, кругом. Это делает живое существо, тонкая энергия. Итак, если вы управляете умом, вы структурируете собственное существование. То есть здоровье – это ваш ум на самом деле. Ваше умонастроение. От чего зависит умонастроение? Разум. Почему он дает такую силу, ситху? Разум сильный тогда, смотрите, у него какая функция интересная у разума. Я – это высшая духовная энергия. И оно влиятельно. То есть сверху он должен получить наставление и передать вниз. Вот его функция разума. Смотрите внимательно теперь. Это функция разума. Значит, если мы хотим свой разум развивать, слушайте наставления сверху и передавайте другим. Делайте это регулярно. Учитесь и обучайте других. Учитесь и обучайте других. И вы разовьете мощнейший будхи. Прошлое, настоящее, будущее откроется в этом процессе. Все просто. Учите всю жизнь и всю жизнь обучайте. Это функция разума. И тогда на уровне разума я расскажу историю любви Будды. Специально для гостей, когда Будда был на планете, он привлекал только своим видом людей даже. Был очень привлекательный, красивый, молодой, отреченный, в полном знании, мудрый. И еще провел мистические ситхи. Мог бросать тень навстречу заходящему, восходящему солнцу. Навстречу солнцу бросал тень Будда. И люди собирались посмотреть это чудо. Были такие чудеса во времена Будды. И у него были ученики. Иногда он сидел, давал молчаливые уроки. Молчаливый урок, тот не разговаривает, он медитирует. А ученики медитируют на Будду. Потом Будда спрашивает, ну и сколько раз я изменил положение своего тела? Странно, никто не ждал вопроса. Все стали вспоминать, никто не мог вспомнить. Ну, 8 раз, может быть, 16 раз что-то шевельнулось, какая-то складка. Будда сказал 64 раза. Пока не станете внимательными, не станете совершенными. Ну, какие уроки у Будды были. И вот однажды какой-то урок Будда давал ученикам молчаливый. Все сидели в медитации, в полном внимании. Да, внимание – это концентрация своего «я». Без этой концентрации невозможен путь развития. И в это время проходила какая-то женщина легкого поведения из деревни в деревню там и увидела красивого мужчину, Будду, в окружении многих других мужчин. Но это какой-то был сияющий мужчина, просто знаете, божественный мужчина. Она была настолько впечатлена его видом, что тут же так просто заявила ему: «Эй, я тебя люблю». Ну, легкая такая, так простая, легкого поведения женщина. И ученики все смутились сильно. Что такое вообще, какая-то странная женщина. Какая-то проститутка ходит, Будде в любви признается при всех. Это неудобная ситуация, все сконфузились. А Будда нисколько не сконфузился. Он также ей сказал с улыбкой: «Я тебя тоже люблю, все в порядке». Они признались в любви друг к другу, ученики еще больше расстроились. Думали, этого не хватало, Будда у нас саньяси, и ну, это женщина, и он ей в любви признается. И она уже к нему идет, чтобы присесть рядом с ним уже, все, любовь же ясна, все. Но Будда мягко говорит: «Пожалуйста, только ты ко мне не подходи, не касайся моего тела». И эта женщина говорит: «Подожди, это противоречит, что ты говоришь. Любовь подразумевает касание тела. Все, кто меня раньше любили, признавались в любви, касались моего тела. Но ты говоришь, не касайся тела, и люблю. Как это так?» Будда сказал: «Я буду касаться твоего тела, я обещаю». Ученики еще больше расстроились. Будда обещает, делает. «Но сейчас сначала я хочу проверить нашу любовь. То есть сейчас ты иди, я тебя найду сам. Я люблю тебя, все в порядке». Женщина довольна, ушла, окрыленная, что такой мужчина признался в любви. И он ее найдет, конечно же. Она почувствовала любовь Будды. Но ученики были, конечно, расстроены и встревожены. Они думали, что все так кончено. Если он привяжется к этой женщине, то все учение, знаете, оно разрушится. Но прошел год, и ничего не повторялось. Женщина не приходила, Будда не вспоминала. Все продолжалось и шло своим чередом. Однако через год, когда они где-то принимали пищу, Будда вскочил во время трапезы и побежал куда-то с криком: «Иду к тебе, иду, иду, иду». «Куда, Гуруджи? Кто вас зовет?» «Любимая женщина зовет меня», и Будда побежал. Конец. Конец буддизму. Он не забыл ее. Это привязанность. Все. Он сейчас женится на ней, он потеряет свой статус. Они побежали за ним, чтобы остановить его, но никто не догнал Будду. Все прибежали на старое место, где когда-то они увиделись с этой женщиной. И она там была, эта женщина. Она лежала на земле, пораженная проказой. Кусок мяса, гноящийся, кровоточащий. Вот то, что ее тело выглядело таким образом. Зловоние источало. Все отпрянули: «Боже мой, какая ужасная карма у женщины. Похоже, это за оскорбление Будды». Но Будда, как и обещал, берет ее на руки. И говорит: «Я тебя люблю. Где твои любовники? Почему сейчас не приходят, не касаются тебя? А я касаюсь твоего тела, я люблю тебя». Он исцелил ее полностью, она стала ученицей. Это известный пример в истории жизни Будды. То есть это будха, разум. Разум любит, не опираясь на восприятие чувств и оценку ума. Он любит безусловно, потому что это природа разума – любить. Вы не выбираете, любить или не любить. Например, это уже проявляется в родителях. Вы не выбираете, любить или не любить этого ребенка. Вы должны любить этого ребенка. Мы выбираем любовь только один раз. Так? Вам нравится какой-то человек? И вы нравитесь ему. Ну хорошо, выбрали друг друга, вам повезло. Вы любите друг друга, женитесь. А потом появляются дети, вы их не выбирали, верно же? Вы их выбирали? Они пришли, какие есть, вы их приняли. Должны принимать, любить уже таких есть. Он потом растет, друзей приведет еще домой. А вы этих друзей точно не выбирали. Потом невесту или жениха придут ваши дети, а вы уже точно такого невесту жениха никак не выбирали, и даже не думали, что он такой будет вообще. И вы должны это все принимать, принимать и принимать. Видите, больше любви будет на уровне разума, чем на уровне чувств. Только один выбор на уровне чувств будет, остальное на уровне разума придется принимать. Это называется мудрая любовь, безусловная любовь. Независимо от того, нравится чувством или не нравится чувством, принимаем, потому что это живое существо. Уважаем только потому, что это живое существо. Так давайте изучим, что такое это живое существо. Почему оно такое требует уважения и почтения? Что это за ценность такая? Настоящая ценность, конечно же, в этом сознании. Если сознания нет в теле, тело мертво, его закапывают в землю. Без этого сознания тело не имеет никакой ценности вообще. Его сжигают, либо закапывают в землю. Гниет там. Выбрасывают просто его. Украшают сначала, а потом закапывают. Эта ценность, это частичка божественной энергии, нематериальной сознания. Сознание – нематериальная энергия, живое существо. Так описывается. Это можно понять и осознать. Это есть постижение самого себя, своей сути. Три вещи описывают ее. Сат, Чит и Ананда. Это частичка вечности. Это частичка полного знания. Частичка полного блаженства. Вот эти есть три наши цели, скрытые сейчас от нас, которые мы пытаемся реализовать с помощью вот этой машины. Здесь мы хотим достичь вечности, знания и счастья. Но материя устроена по-другому. Она придет в упадок. Она утрачивает свои свойства постепенно. Любой материальный объект постепенно разрушается в этом мире. Тело будет стареть неминуемо. А затем умрет. Он не является вечностью. Маленькое существование, небольшой сад есть, но не вечное существование. Немножко знания, все остальное невежество. Немножко счастья, за которое нужно будет бороться тяжело. Чуть-чуть, крохотное. Никогда не удовлетворит нас материальное существование. Никакое количество материи нас не удовлетворит. Все это лишь небольшое, небольшая крошка, крошка тех возможностей, которые имеет внутри потенциальный дух. Что душа хочет безграничного блаженства, безграничной вечности и безграничного знания. Вот такие потребности маленькой этой частички, великие потребности. Для этих потребностей нужен другой источник. Нужно именно общаться с вечностью, с полным знанием и с источником безграничного счастья. Называется сверх-я. То есть божественный уровень. Когда душа медитирует на сверх-я, оно обретает свои естественные свойства. Как? Сравните, что это огонь. Безграничное пламя. А это лишь небольшая искорка. Она приближается к огню, она вспыхивает. Удаляется просто мусор, просто какая-то копоть. Приближается, вспыхивает, возвращает свои качества. Итак, это йога. Когда вы связываете свое «я» со сверх-я, возрождаются все духовные свойства. Это и самоосознание. Мы вспоминаем, кто есть на самом деле. Просто вспоминаем. В контакте это происходит. Ум и разум, и чувства здесь, в этом процессе, абсолютно ни при чем. Если не помогают этому процессу, это очень хорошо, что мы имеем это человеческое тело, человеческий разум, организованные чувства, действовать в знании, это называется уже йога. Йога деятельности. Работа, семья, если это имеет высшую цель, это хорошо. Не имеет высшей цели, это просто животное существование. Больше ничего. Без этого высшего начала. Итак, уровень сверхя существует и сейчас. Связь с ним есть и сейчас. Ученые-мудрецы утверждают, что это голос совести в сердце человека, например, один из аспектов. Это память, знание и забвение. Такие энергии, которые руководят нашей деятельностью. Это также тонкая память. Мы можем конкретно не помнить, но помнить можем в форме качеств, определенных наклонностей. Например, если в прошлой жизни вы пострадали, скажем, от какого-то оружия, в этой жизни вы будете бояться этого оружия. Просто страх будет являться вашей памятью. Есть люди, которые боятся быть брошенными всю жизнь, хотя причин никаких нет. Есть люди, которые боятся огня, хотя в этой жизни никогда не горели. Есть люди, которые боятся высоты, хотя не падали в этой жизни никогда. Я лично видел одного человека, который доходил до истерики, когда видел в руках у человека нож и приближающегося к нему человека с ножом. Даже если это друг был, который просто шутил с ним. Он доходил до истерики, покрывался такими красными пятнами, и его трясло. Говорит, почему все боялись его? Почему ты так реагируешь? Почему у тебя такая истерика? Тебя что, когда-то резали ножом? Что? Говорит, нет, никогда не резали. Я не знаю почему, я не могу видеть нож в руке, если на меня человек идет с этим ножом, кто бы он ни был. Это память с прошлой жизни тонкая. Итак, в мире искусства, культуры, науки все основано на сверхя, все эти достижения. Это также описывается как энергия сильного вдохновения, которая открывает в человеке необыкновенные знания. Менделеев увидел таблицу во сне просто. Но он ее не изобретал, он просто хотел понять, и он получил ответ. Пушкин писал стихи просто потому, что они лились, и он запереписывал их. Вы не увидите на черновиках Пушкина, чтобы он исправлял какие-то строчки или слова. Не увидите. Он просто перечеркивал все это абзац, если ему что-то не нравилось. Стихи просто вырывались, но он успевал их едва записывать. Моцарт также писал музыку. Он говорит, я ее не пишу, я ее слышу. Слышу и записываю. Когда есть вдохновение, она сама выходит. Откуда? Не знаю. Никто это не может объяснить. То есть есть вещи удивительные, при помощи которых человек может жить на уровне других совсем энергий, не завися от потребностей тела даже. Как мы были в Владивостоке не так давно, и до моего приезда туда приезжала женщина из Австралии известная, которая распространяет идею пранического питания. Знаете, что такое праническое питание? Это питаться воздухом. Все, ни воды, ни пищи, она не ест несколько лет уже. И поэтому битком набитые залы, просто посмотреть на нее люди приходят, увидеть, худая она или толстая какая она там, она же не ест ничего, не пьет. Может быть, она за полгода выпивает около стакана воды, вот все, больше ничего, никакой пищи. И она объясняет на сцене, прям со сцены объясняет, как она питается, какими энергиями она живет. Говорит, о солнечной энергии, говорит, еще о чем-то, о воздухе говорит, что этого достаточно. Если вы правильно можете настроить ум, можете получать всю пищу вот отсюда. И она рассказывает. И через 3 часа руки поднимаются, говорит, так вы что, ничего не едите? И она вообще руки опускает, говорит, ну я не знаю, что делать вообще. Люди не... Я, кажется, говорит, уже объяснила, как я питаюсь. Говорит, я ем, говорит, я просто по-другому ем. Ну вот дерево стоит на месте, такое толстое дерево, откуда все это? Откуда? Из воздуха и света, и все, и чуть-чуть воды. Ничего особенного. Не то, что в себя всю эту землю поглощает, понимаете? Нет, земля остается на месте. Энергия трансформируется. Из эфира, из воздуха можно создавать такие элементы, любые, или что хотите. Из пустого места. Сатья Сай Баба, он вот просто создает какие-то предметы иногда. Из чего? Из эфира, из воздуха. Собственно, веды говорят, что из эфира создается материя. И то, что мы называем пустота, пространство. Его больше всего во Вселенной пространство. Из пространства, часть пространства становится землей, воздухом, водой. Ну а все это энергия пространства изначально. Поэтому можно его свернуть потом будет в конце творения, говорится. Как вот мы ковер сворачиваем. Не будет ничего, ни пространства, ни времени. Так написано в древних книгах. А потом оно разворачивается снова в какой-то момент. Как? При помощи вселенского разума и под влиянием сверхя. Так же, как мы это тело формируем, едим пищу, но тело-то оно стоит из костей, мы же кости не грызем. Или целиком не проладываем кость, чтобы она вошла в мою ногу и установилась там. Она формируется из воды, из того же воздуха, из чего? Сколько пищи мы съедаем и сколько выбрасываем? Посчитайте. Мы почти ничего не едим. Взвесьте. Взвесьте количество пищи и количество отбросов. Иногда отбросов больше, чем пищи. Я правду говорю. Можете взвесить. Иногда. То есть те, кто проходит панчакарму, они в этом точно уверены. Когда все вычищается, то там гораздо больше килограммов выходит, чем вы сейчас едите. Гораздо там больше мусора остается. То есть мы едим лишние вещи совершенно. Поэтому трансформируем как бы хорошее в плохое, понимаете? Мы что-то хорошее слышим, иногда, но что-то не очень хорошее говорим часто. Один человек пошел в туалет по-большому утром. Это опять же только для Москвы говорю. Ну и сделал свое дело, естественно. И посмотрел на произведение, и не понравилось ему все это. Он сморщился с отвращением, а без упражнений сказали, а что так морщишься? Вчера только мы были прекрасными апельсинами, бананами, рисом, хлебом. А пообщались с тобой одну ночь, во что превратились, видишь? То есть трансформация. Так вот, йога означает, что вы вроде берете обычные вещи, даже может, плохие вещи получаете, а из вас-то исходит все хорошее. Трансформация. Это умонастроение или разум. Посмотрите, вселенский разум. Все, что не создано в природе, все полезно, все необходимо. Это трансформация материи. Но посмотрите, как создано тело человека, говорил один мудрец греческий. Ведь понятно, что Творец создал его с любовью, с уважением к живому существу. Разве не понятно, что это так? Ведь оно же удобно устроено. Вот нос, а вот рот, а вот глаза. Удобно? Если вы подносите пищу, одновременно видите ее и чувствуете запах, и уже можете есть. А если бы нос был в другом месте, например, здесь? Вы посмотрели, понюхали, потом поели, это было бы не очень удобно. Нос, рот рядом, удобно. Анус подальше от носа, правда же? Если бы нос и анус были бы рядом, представьте. Ну, сами, ну, целесообразно все устроено. Удобно ли живого существа? То есть разум творит все это. Разум означает уважение и любовь. Говорится, именно через почтение и любовь вы получаете разум и понимание жизни. Никак иначе вообще. Если мы не знаем, как выражать почтение, мы не знаем вообще ничего. Потому образование, главным означает просто научиться выражать почтение, особенно тому, кто достоин этого. Но в современном образовании мы говорим, а кто вообще достоин? Да никто тут не достоин. Я единственный, кто нормально достоин, а то мне никто не выражает почтение. Это не шутка, потому что после иногда таких лекций подобных ко мне подходят люди довольно молодые и говорят, я Бог. Но я уже, конечно, поздравляю сразу, я уже не спорю, нет. Бывает такое. Спорить уже невозможно с такими людьми. Там уже все ясно. Я просто спрашиваю иногда, и все с этим согласны? Все в порядке? Он говорит, вот все тупые, никто не понимает этого. Вообще люди такие тупые, не понимают таких простых вещей. Вот такое сознание бывает. Это отсутствие разума. Но когда вы выражаете почтение живому существу, вы начинаете понимать, что качественно все живые существа одинаковы, они духовные. И насекомое, и дерево, и человек, и животное на уровне души качественно одинаковы. Здесь какие удивительные знания мы получаем. Удивительное отношение к миру. Это в Бхагавата Пуране описывается, что высшая дхарма, дхарма можно перевести как религия в этом контексте, означает лучшая и высшая религия – это выражать почтение и желать блага абсолютно каждому живому существу. Вот она, религия. Вот она, каждому живому существу. Мы смотрим, какого цвета кожа, какого происхождения, национальность, какие убеждения, живое существо, выражаем почтение друг другу, и все становится ясно. И страха никакого нет. И в этой атмосфере прекрасно все постигается, и любовь возрождается среди людей. Мы именно поэтому люди вместе должны собираться, чтобы именно вот эту любовь увеличивать в себе. Не вожделение, не эгоистические эти потребности себя удовлетворять, а любовь, жить ради блага других живых существ. Каждый. Какая удивительная цивилизация возникнет на основе такого опыта, такой деятельности. Мы сможем постичь сверхдушу в сердце каждого живого существа, что именно она и относится так к каждому живому существу. Сознание Бога. Обретайте сознание Бога. Он любит каждое живое существо. Если так же видите, обретайте сознание Бога. Сверх-я, связь. И тогда все ваши чувства становятся хорошими, послушными слугами. Ум прекрасно справляется с медитацией, прекрасный инструмент. А разум принимает великие решения, и вы герой, ваша жизнь достойна славы. Если есть высшая цель, все подчинено главному. Но если все подчинено желаниям чувств, это деградация. Вот в этом как бы суть. Поэтому что говорится в Махабхарате? Такое есть изречение. Откуда у стремящегося к чувственным наслаждениям может быть знание? И откуда у человека, обладающего знанием, может быть стремление к чувственным наслаждениям? Две вещи несовместимы, как огонь и вода. Что-то одно. Либо мы наслаждаем чувства, утрачиваем разум, либо мы живем на платформе разума, и чувства подчиняются, приводятся под контроль. Го с вами, хозяин чувств, управляющий своей судьбой, своей жизнью человек. Если чувства не под контролем, мы не знаем, что будет завтра с нами или послезавтра. Мы не уверены в своем будущем. Жизнь становится хаотичной, непредсказуемой, вызывающей страх и беспокойство. Жить в страхе и беспокойстве, значит, не под контролем ситуации. Итак, если я не могу взять под контроль, есть другой выход. Я могу довериться тому, кто контролирует. Еще такой способ есть. Это называется восходящий способ при помощи собственных сил. Я контролирую ситуацию, но если я не могу, я взываю, помоги. И сверхя помогает контролировать нисходящий процесс. Обычно практикуют два вместе. Восходящий собственной силы и нисходящий. Получаем поддержку сверху. Это йога с двух сторон. Взаимоотношения с Богом называется. Наука взаимоотношений с Богом. Это ведическая культура, путь самоосознания. Так, здесь мы должны остановиться сегодня и приступить к вопросам. Можно писать записки или устно, как будет удобно. Вопрос, почему, зная законы жизни, законы кармы, многие продолжают нарушать эти законы? Это отсутствие воли или что-то другое? Да, вы правильно говорите. Отсутствие воли или разума? Слабый разум. Это как раз пример того, когда чувство сильнее разума. То есть я как бы информацию получил, есть определенное знание, но не могу жить согласно этому. Чувства не подчиняются. Мои привычки сильнее меня. Я привык делать так, извините меня. Плоть слаба у меня. Дух рвется к свободе, но плоть слаба. Так люди говорят. Поэтому предлагаем развивать разум, развивать волю. Духовная практика. Через медитацию можно обрести большие силы внутренние. Тогда можно знать и делать. Это уже есть приобретенное или настоящее знание. Мы не можем жить отдельно от материального мира. Нам нужно жилье, деньги, пища. Как же тогда понять, веды, что нужно отказаться от соблазнов материального мира, и тогда тебе повезет. Интересно, и когда повезет? Вот если бы сразу бы повезло, сразу, то есть деньги вперед, тогда я бы согласился. Чем-то рисковать. Это регулярно бы оплачивались мои попытки. Нужны гарантии, не так ли? Во-первых, ничего от материального отказываться не нужно. Это невозможно, в принципе. Сейчас я сижу на стуле, вы в креслах. Они материальны или духовные? Пользуются микрофоном, электричеством, залом. Они материальны или духовные? Но как же мы отказываемся от материального? Мы это используем в духовном. Отказываться ничего не нужно, нам здесь ничего не принадлежит. А чего хотите отказываться? Мы сюда без ничего пришли, без ничего уйдем. И все-таки мы решили отказаться, похоже. То есть мы заявляем права, похоже, на этот мир. Ну ладно, не везет, но откажусь. Все. А никто не спрашивает. Придет время, уйдешь и ничего с собой взять не сможешь. Разве кто-то спрашивает вообще об этом? Это наши амбиции просто. Поэтому вопрос не отказа, нет, а вопрос того, насколько можем занимать эту энергию в своей цели. Вот о чем речь. Вот это и есть контроль. Это равносильно отказу. Если вы это для себя, это одно, если для других, это равносильно отказу. Например, человек голодный, нищий. Он говорит, дайте немножко. Ну и что вы там дадите? Ну, одну копейку, две, три копейки. Ну, что-то дадут ему. Много нет. Почему так? Почему так мало дают ему? А теперь представьте этого человека, который голодный, нищий, Вдруг он замечает, что вообще в Москве много таких людей, оказывается. Он идет, как представитель всех голодающих, в мэрию, и говорит, я хочу накормить всех этих голодных людей. У меня есть программа, я буду делать так и так, ему могут дать деньги, помещение, не так ли, продукты, благотворительность называется. И он сам при этом остается тоже сытым. Верно же? Чем больше мы думаем о себе, тем меньше получим. Чем больше мы будем думать о благе общего, тем больше мы сами получим. Рука дающего не скудевает. Нужно просто иметь знание, куда направить эту энергию, чтобы была польза. Это и есть разум. Поэтому говорится, что с платформы разума зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда. Такова истина. Но если нет знаний, мы говорим, нет, добро не такое сильное, зло часто побеждает добро. Нет, просто нет знаний. Добро в невежестве слабое. Добро в знании сильное. Добро без знания не может быть добром. Есть желание делать добро, но если нет знания, как я могу делать добро? Человек падает на улицу, у него приступ сердечный. А я добрый человек, я хочу ему помочь. Но если я не врач, как я ему помогу? Если нет знаний. То есть лично я уже не могу помочь, ведь я должен вызвать другого врача. Того, кто знает. Тогда добро можно осуществить. Если вы делаете добро другим людям, можно считать, что вам уже повезло. Но если это настоящее добро. Например, что является высшей добродетелью? Кто скажет? Высшей добродетелью для человека. В чем проявляется эта любовь? В том, что мы должны дать человеку знания, вернуть ему разум. Вот-вот. Чтобы он не вернулся никогда снова в то же жалкое положение. Если вы дадите ему просто поесть, он проголодается снова голодный. Дадите ему одежду, он снова износит, снова он в лохмотьях ходит. Дадите ему разум и знания, он может себя быть самодостаточным. Ведь он уже не вернется к тому жалкому положению. Это высшая добродетель. Если вы себя посвятите передаче знания, можно считать, что вам очень крупно повезло. Это самое большое везение, которое может быть для человека. Чтобы проходить постоянный поток духовной энергии в передаче знания. Если душа есть и у растений, то как объясняют веды, возможность злоупотреблять в пищу. Возможность употреблять в пищу. Не могу понять записку. У растений есть душа. Как их пищу, да, зачем тратить пищу, в отличие от мяса, рыбы, яиц? В чем разница? Разницы нет в этом смысле, что там и там есть живое существо. Мы съедаем обязательно какое-то живое существо. Другой пищи нет. Мертвую материю есть нельзя. Нужна и жизненную силу какую-то. Но когда вы едите фрукт, вы не совершаете, например, никакого насилия при этом. Вы не съедаете душу этого растения, хотя съедаете его жизненную силу. Пьете молоко коровы, никакого насилия вообще не совершаете. Но когда едите зерно, да, в каждом зерне есть живое существо, безусловно. Но это насилие не так значимо, как в развитых формах жизни, где причиняете боль и сильный страх живому существу, убивая его. Зерно предназначено в пищу человеку, оно не испытывает всех этих низших реакций страшных. И более того, если вы это зерно все же съедаете, не освящая его, вы все равно съедаете грех, говорится. Все равно вы съедаете греховную пищу. Пища должна быть освящена, очищена от кармы. Она сначала предлагается Богу, потом съедается человек. Цивилизованное общество делает так. Эта пища считается трансцендентной и называется йога приема пищи. Принимая такую пищу, получаете просветление. Если в нашей жизни все предопределено, означает ли это, что плоды наших духовных усилий мы будем пожинать только в следующей жизни? Какие-то плоды в этой жизни будем пожинать, какие-то в следующей, какие-то через много жизней. Я думаю, что вы недооцениваете карму, согласно этому вопросу. Наша карма предопределяет уже несколько сотен жизней вперед. Очень много кармы. Наши старания бесполезны. Посмотрите на свою ладонь, там все уже показано. Видите, линия жизни, она кончается у всех. У всех кончается линия жизни. Все понятно. Конечно, всем хотелось бы, чтобы эта линия не кончалась, понимаете? Была замкнута. Это другое. Для человека это невозможно. Ну, для Бога, конечно, возможно. Для сверхразума нет ничего невозможного. Поэтому речь идет о йоге, о связи с этим разумом. Огонь может сжечь любое количество дров, верно? Солнце, оно может очистить самые грязные места, не загрязняясь при этом. Если вы в контакте с большим разумом, вы очищаетесь от всей кармы быстро в этой жизни. Почему нет? Но если вы хотите сами это сделать, дается пример. Наша карма подобна вот такой вот базальтовой глыбе вот с этого вот помещения. А в руках у нас ювелирный молоточек. Мы очень бережно эту глыбу вот хотим, значит, разрушить. Это же наша карма, очень дорогая. Поэтому мы очень осторожно и внимательно это делаем. Тут есть хорошая карма, осторожно, не разбейте ее. Она же смешана, нужно все это отделять. Это ювелирная работа, понимаете? Это глыба-то какая большая. Возможно это? Нет. Есть другой процесс. Над этой глыбой поднимаете кузнечный молот. Вот как этот потолок вот так вот, только потолще еще. Поднимаете повыше, нажимаете кнопку, и она... Буш! За один раз. Это нисходящий процесс. Если вы принимаете такой процесс, то нет проблем. Если вы готовы встать под этот молот кузнечный. То есть глыба-то это большая, это карма. А джива, она такая маленькая-маленькая душа. Она, если кончик волоса расчленить на 100 частей, то еще на 100 частей, это такая джива, вы ее не разнедлявите ничем, никаким молотом не достанете. Джива остается свободной. Она не разрушается никаким видом оружия вообще. Не сжигается в огне, не размачивается в воде, не расчленяется на части. Невозможно, нематериально. Никакого вреда не причиняет это дживе разрушение кармы. Наоборот, джива себя чувствует свободной, счастливой. Как груз с плеч падает с нее просто. Ходили с рюкзаком в походы? Вот вы идете там несколько часов, потом сбрасываете рюкзак, как вы себя чувствуете? Да, вы же знаете, как это хорошо. Но точно так же. Мы уже устали ходить с этой кармой. Да? Если пройтись по Москве, вы увидите, что даже молодые люди уже устали от жизни. Не то, что старые. Разве можно жить только разумом, без чувств? Угу. Нельзя. Я так и знал, что нужно еще объяснить, что такое разум. Мы сказали интересную фразу в начале лекции, не забывайте об этом. Тело состоит из органов чувств. Ум – это тоже чувство оценивается. Но самое глубокое чувство – это что? Это разум. Разум – это та самая любовь, которую вы ищете, а не какой-то рассудок. Но заметьте, если вы обретаете любовь, вы становитесь очень разумным. Мальчик маленький приходит к маме и говорит: «Мама, ты меня любишь?» «Люблю». «Хочу играть. Дай мне канистру бензина и спички, я пойду поиграю». Мать даст канистру бензина и спички? Она очень разумна, потому что любит ребенка. Как проявляется любовь? В разуме. А если нет любви, что делать? Разум развивайте. Вот и обретете ту самую любовь. Кажется только так, что это какой-то холодный рассудок. Нет, за этим есть причина. Эта причина только любовь. Вы хотите здоровья ребенка, потому что любите его. Потом будете давать рекомендации, будете режим дня, будете его заставлять, будете его наказывать. Смотрите, какая любовь, а? Холодный рассудок? Нет, это материнская любовь. Настоящая любовь. И вы еще будете обучать его всему этому, брать ответственность, все остальное, смотрите, сколько всего нужно. Но когда есть любовь, автоматически вы берете ответственность, вы заботитесь, вы боитесь, вы переживаете, автоматически это уже присутствует, все эти законы. Только один закон нужно знать, любовь, да, но если его нет, нужно учить многое. Поэтому, говорит, это разум, да, да, это обучение. Это так же, как, знаете, вот на фортепиано, вы не будете сразу играть Бетховена, вы должны гаммы сначала играть. Пока у вас вот пальцы, знаете, не отвалятся вообще. А когда вы освоите все это автоматически, будете играть и задумывать, просто будете выражать себя, знаете, вот свободным образом. Да, вы достигнете этого состояния спонтанного вот это уже чувства, отношения с Богом, безусловно. Но сначала нужно обрести вот этот самый разум, вот это вот видение, научиться кое-чему. А мы хотим сразу чувства, любовь, эйфория, а потом листья опали, все повяло, и любовь ушла, и мы плачем. И хотим снова, чтобы это повторялось. То есть люди страдают. И что они делают? Продолжают делать то же самое, что делали раньше. Отсутствие разума. Итак, разум – это уже что-то очень близкое к любви, к настоящей любви. Но истинная любовь, она уже в душе находится там. До нее еще добраться надо. Этому нужно учиться. Это не дешевая вещь. Она сама приходит, когда необходимо. Ее нельзя вынудить появиться, когда мы хотим. В чистом сердце любовь всегда живет. Поэтому, смотрите, любовь всегда сочетается с какими-то строгими заповедями. Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. Какие-то строгие, за них еще убивают, знаете. Это законы любви. Каково? Как понять, что такое выражать почтение? Где грань между жалостью, смирением и неуважением к себе? А жалость к себе – это сентиментальное понимание себя. Например, у человека нет денег. Он не может купить себе Мальборо. Не может купить себе шляпу, не говоря уже о Мустанге. Ему жалко так жить вообще, жалко себя, он жалеет себя. То есть чувства не удовлетворены, ему жалко себя. Это сентиментальный уровень простой, это жалость к себе. Это то же самое, что неуважение. Смирение означает, что мы знаем, что не нужно никакого Мустанга и Мальборо, потому что веды говорят, это все греховно. Если мы это принимаем, означает, что это есть смирение. Мы принимаем разум выше. Это есть смирение. То есть Писания говорят, я это принимаю. Это есть смирение. А неуважение к себе заключается в том, что человек делает то, от чего сам будет страдать. Любить себя означает следовать правилам чистоты. Не причинять насилия, не обманывать, не прелюбодействовать и так далее. Это есть уважение к себе. Уважающий себя не будет делать дурные поступки. Бхакти – это постигнуть, познать, познать век Кали-юги. Бхакти – постигнуть, познать век Кали-юги. Возможно или только почувствовать, познать вкус. То есть можно ли бхакти познать век Кали? Именно только эта возможность у нас остается век Кали. Только через бхакти-йогу можно что-то познать сейчас. Другие вещи недоступны практически. Бхакти, духовная энергия, она проникает через все уровни, через ментальные, через платформы даже будхи, через чувства, сразу в душу. Если вы слышите по звуку энергию бхакти, она проникает сразу в сердце. Она независима от материи, это духовная энергия. Нужно найти просто правильный источник. Если находите чистый источник и слушаете оттуда чистое послание, в вашем сердце пробудится бхакти. Минуя все эти ментальные, вы даже можете не понимать, что говорит этот человек до конца. Но если сердце открыто, там появится бхакти. От одного огня зажигается другой огонь. Легко понять. Это легко. Но если нет огня, очень трудно добыть его. Особенно если дрова сырые, они вообще не горят. Нужен огонь. Огонь и высушивает, и воспламеняет. То есть нужно общение. При помощи хорошего общения, духовного общения мы возрождаем бхакти. Потому что она дремлет в сердце каждого живого существа. Ее нужно откуда-то брать. Есть потенциал. Дрова загорятся. Там есть огонь. Немножко высушить, подготовить. Вспыхнет все. Да, да. Можно, можно, собственным примером. Но если вы действуете собственным примером, люди будут вас спрашивать. А что это вы делаете, что вы там читаете, что вы там едите, а почему нет, это не едите, вы все равно будете что-то говорить. Будете общаться с людьми. Когда стало известно, стало неинтересно. Пока неизвестно. Да, поэтому нужно обратиться к высшим энергиям. Они никогда не постигаются до конца. Всегда будет интересно. Никогда не... Бог безграничен. Это знание, говорится, тайна тайны, постижение его радостно, всегда свежо, всегда обновляющееся. Они обязательно будут. Они обязательно будут страсти и чувства, поэтому об этом не говорим. Например, мы не говорим людям, пожалуйста, женитесь и выходите замуж. Они и так это будут делать. Не нуждаются люди в таких наставлениях. Мы говорим, будьте осторожны, не спешите. Мы пытаемся их, как бы, да? Вот так же здесь. Так же здесь. А всегда будет что-то происходить. Как Анна Каренина, типичный случай. Всегда это будет происходить. Это природа человека. Мы хотим напомнить о чем-то более высоком. Талант можно использовать на более высоком уровне. Знаю, что есть семейная карма. Как работать с ней? Когда на помощь от членов семьи рассчитывать не приходится. Спрашивайте, как работаете? Вы уже с ней работаете. Как еще с ней работать? Вы уже работаете с ней. Не надо с ней работать. Перестаньте с ней работать. Надо сжигать эту карму. Вы не отработаете за много жизней. Жизнь слишком короткая, а грехов очень много. Несоответствие эти происходит. Но даже жизни не хватит, чтобы рассчитаться за все эти поступки, которые мы совершили в одной жизни. Есть интересное утверждение в Ведах. Убийца коровы должен страдать в адских условиях жизни столько жизни, сколько волосков на теле коровы. Такое есть утверждение в Пуранах. Такая ответственность. Иногда мы делаем то, от чего будем страдать очень долго. Неизвестно сколько. Как же работать с такой кармой? Мы же говорили, не надо с ней работать. Зажгите огонь трансцендентного знания. Все сгорит. Семена, которые прожарены на огне, не прорастают. Семена кармы не прорастут. Нужна духовная практика. Нужен процесс очищения. Все в жизни человека должно помогать его очищению. И семья, и работа, и деньги, деятельность, все что угодно. Дружба, отношения, все для очищения создано человеку. Особенно семья. Семья должна быть самым чистым нашим местом. Никакой скверны допускать нельзя. Сейчас через телевизор в каждую семью провели столько грязи вообще. Простите меня. Это серьезная проблема. Настоящая проблема современного мира. Информация идет плохая. Причем шквал, потоки жуткие совершенно. В каждую квартиру. Раньше такое только в публичных домах можно было увидеть. А сейчас можно в любом доме, в любой семье. Поэтому, конечно, есть определенные трудности. Как сначала обрести разум? Что, если женщина становится разумнее мужчины? Женщины и так разумнее мужчины. В этом есть плюсы и минусы. Сколько у нас времени осталось? 10 минут. Женщина разумнее мужчины, если говорить по большому счету, конечно, почти в 10 раз, в 9. Ее интеллект глубже и чувства. То есть женщины более чувствительные, чем мужчины по своей природе. Они под защитой находятся, как бы берегут их чувства. Пальцы мира, говорится. Но в этом также проявляется их зависимость от материи больше. Мужчина устроен не так глубоко, и он более независим, принимает решения. Сильнее в этом плане, свободнее в этом плане. Видите, у каждого есть свои минусы и плюсы. И вместе при сочетании и правильном сотрудничестве они могут достичь хороших успехов в жизни, в семейной. Дополнять эти стороны, как бы, мужчина и женщина. Но если просто сравнить разум женщины, ее материальный разум гораздо глубже. Женщина управляет этим миром. Мужчина не знает, как управлять этим миром без женщины. Мужчина без женщины даже не имеет вдохновения что-то делать в этом мире. Если он вдохновлен, какая-то женщина вдохновляет его. Так что женщина управляет материальным миром. Но мужчина в семье номер один человек, потому что он принимает решения и идет к цели. Его разум свободен. Поэтому женщина идет за мужем, вслед за ним. Если она злоупотребляет своим разумом и начинает подавлять мужчину, мужчина к ней теряет интерес. Поэтому очень быстро охладевает, разочаровывается в ней. Женщина, ее разум предназначен для того, чтобы проникнуть в сердце мужчины через служение. Разум, значит, что может видеть его мысли, понимать его желания, защитить его репутацию, предвидеть какие-то события, может лечить. Она мистик, она тонкое существо. Но если она злоупотребляет этим разумом для того, чтобы подчинить себе мужчину, мужчина просто теряет к ней интерес, она становится непривлекательной. Итак, если женщина командует в семье, это чревато опасностями. Только как командиры чувствуют себя в семье. Это право должно оставаться за мужчиной в идеале. Итак, женщина сильнее, она, пока мужчина молод, он сильнее физически. В этом его преимущество. А когда они состарятся, вы увидите, что женщина, она съест его сразу же там. Она поглотит его. Поэтому, говорится, Веда говорится, в 50 лет отойди от семейных дел. Спасает свою жизнь. Женщина его съест потом. Есть такой муравей, такая муравьиха. У них в день свадьбы происходит зачатие, после этого муравьиха откусывает ему голову. И свадьба заканчивается, все, успешно. То есть мужчина, который до конца своих дней в семье, только в семье, он становится беспомощным, инфантильным, боится всего на свете. В 50 лет нужно отходить от семейных дел и становиться уже больше отшельником, чтобы в себе бесстрашие поддерживать, чтобы достичь конечной цели жизни в конечном итоге. И женщина, она идет за таким мужем, также принимает его обеты. Все дело в обетах. Мужчина становится бесстрашным тогда, когда контролирует сексуальную энергию свою. Он становится очень могущественным. И женщина, которая помогает ему в этом, называется святая женщина. Они достигают очень высоких уровней сознания, такие люди. Но об этом поговорим, может быть, завтра, если хотите, об этих отношениях. Сегодня уже пора заканчивать. Большое спасибо.
Александр Геннадьевич Хакимов.